Вместо дверей висели грязные мешки. В одной из таких лачуг жил шарманщик. Он перестал выходить в город, и я часто видел его дочь, читающей всю одну и ту же книгу с оторванным переплетом. По картинкам я догадался, что это были три мушкетера Дюма. Однажды я осмелился подойти к лачуге.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Чего вы тут ходите? Не видели, что ли, как люди живут?
Не ругайся, Лиза. Пусть видит, как мается наше общество. Может быть, это ему пригодится, когда будет студентом.
Да я подумал, что, может быть, вам надоело читать все время одно и то же. И принес вам другую книгу.
Лиза, не фортыбачь. А скажи молодому человеку спасибо.
Вы знаете, это очень интересная книга. Она называется «Хижина дяди Тома».
Ага.
Я уверен, вам понравится. А скажите, пожалуйста, когда вы будете еще выступать?
Ой, да у Митьки хвороба. Сидит, как еж. Видать, подыхает. Пропащее существование. Одной шарманкой без Митьки не заработаешь. Кому теперь вытаскивать счастье?
Я заболел и долго не приходил за книгой. И вот как-то раз...
Костик, к тебе.
Здравствуйте.
Лиза!
Я принесла вам книгу, спасибо. А то мы, наверное, скоро уедем.
Уедете? Почему?
Митька помер, а я ногу повредила, работать не могу.
А как же вы теперь?
Не знаю. Я пошла. Спасибо вам большое.
Постойте, Лиза!
Вечером между родителями происходил разговор о моем поведении.
Ну что у него может быть общего с дочерью шарманщика?
Оставь его в покое. Пусть дружит с кем хочет. Я даже предпочитаю, чтобы Костик дружил с этими обездоленными людьми, чем с зажравшимися сыновьями киевских купцов и чиновников.
Но пойми, что в таком юном возрасте его надо оберегать от тяжелых житейских впечатлений.
Нет, это ты пойми, что эти люди на человеческое отношение отвечают такой преданностью, какую не встретишь в нашем кругу. Причем же тут тяжелые впечатления?
Может быть, ты и прав.
Костик? Костик?
Да.
Ну-ка, иди сюда.
Что, мам?
Вот что. Завтра сам отнеси этой дочери шарманщика. Как ее зовут?
Лиза.
Так вот, отнеси ей завтра принца и нищего в подарок.
Они теперь, должно быть, уедут.
Почему же?
У них Митька умер.
Митька?
Попугай. Его Митькой звали.
Ой, Господи, как ты меня напугал. Попугай?
Да, мамочка, попугай. Митька вытаскивал счастье, а без него у них пропащее существование.
Да.
Ну, понимаешь, мама.
Заходите, заходите, мадам. Заходите, молодой человек. Есть прекрасные золотые рыбки, только вчера получили. Есть водные черепашки, канарейки, муравьиные яйца. Может быть, молодому человеку нужны поплавки или переводные картинки?
Нет, нет, нам нужен попугай.
Да, знаете, вот, который сможет вытаскивать счастье.
У вас найдется такой?
Нет, если вы спрашиваете, значит, у Бурмистрова есть. Вот, пожалуйста, южноамериканский попугай. Он умеет разговаривать. Ну-ка, скажи что-нибудь, ну-ка, ну.
Хороший, хороший.
Надеюсь, он устроит вас, мадам?
Да, ну вы знаете, нам нужна и клетка.
Извольте, только на ночь обязательно накрывайте ее платком.
Ой, какая прелесть.
Из магазина мы направились прямо к лачуге шарманщика.
Ой, что вы? Зачем? Это же разве можно?
Ну, это вместо Митьки. Ну, возьмите, пожалуйста.
Браво, браво!
Вот какой!
Его можно будет выучить вытаскивать счастье?
Да в 2 дня! Ну, зачем это вы, Господи? Зачем? Это же каких денег стоит?
Через несколько дней шарманщик пришел к нам во двор с новым попугаем. Красный шарф был завязан у шарманщика на шее. Попугай снова вытягивал счастье. Медики в бумажках щедро сыпались из окон. Это был концерт в честь моей мамы. Потом отец Лизы вскинул шарманку на спину и, как всегда, сильно согнувшись, пошел не на улицу, а вверх по парадной лестнице и позвонил у наших дверей. Сняв шляпу и держа ее в опущенной руке так, что шляпа касалась пола, он поблагодарил маму и поцеловал ей руку. Отец вышел и пригласил шарманщика к себе в кабинет.
Я знаю, друг мой, что жизнь у вас трудная, верного заработка нет. Что, если я предложу вам место путевого сторожа на юго-западной железной дороге? У вас будет свой маленький домик, огород.
Не обессудьте, барин, не по мне это. Загорюю я будущником-то. Мне, видно, век беседовать с шарманкой.
Однажды весной я сидел в Мариинском парке и читал «Остров сокровищ» Стивенсона. И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем. По аллее легко шел высокий гардемарин с загорелым спокойным лицом. Прямой черный палаш висел у него на лакированном поясе. Черные ленточки с бронзовыми якорями развивались от тихого ветра. В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далекого легендарного мира крылатых кораблей. На черной ленточке его бескозырки я прочел загадочное слово «Азимут». После этой встречи желание сделаться моряком мучило меня много лет. Я рвался к морю. Часами я просиживал над атласом, рассматривал побережье океанов, выискивал неизвестные приморские городки, мысы, острова, устья рек. Я придумал сложную игру. Я составил длинный список пароходов со звучными именами «Полярная звезда», «Вальтер Скотт», «Хинган», «Сириус». Список этот разбухал с каждым днем. Я был владельцем самого большого флота в мире. Для того, чтобы руководить таким обширным пароходным предприятием, мне понадобилось много знаний. Я зачитывался путеводителями, судовыми справочниками и всем, что имело хотя бы отдаленное касательство к морю. Это пугало маму.
Он дойдет, бог знает до чего, со своими играми. Как бы все это ни кончилось менингитом.
Перестань. Вечно тебе мерещатся какие-то ужасы.
Я слышал, что менингит – это болезнь мальчиков, которые слишком рано научились читать. В конце концов, я сам начал побаиваться и стесняться своего воображения.
Ты бы лучше шел на каток, чем бессмысленно сидеть и что-то выдумывать.
Ну, не хочется, мама.
Что это за мальчик? На кого ты похож?
Оставь его. Пусть развлекается, как умеет.
Ты не понимаешь всей опасности подобных фантазий. Такие люди кончают свою жизнь под забором. У ребенка абсолютно вывихнутые мозги. У него все не так, как у людей. Кончится это плохо. Он вырастет неудачником?
Пусть. Пусть он будет неудачником, нищим, бродягой, Боже, кем угодно. Но только не проклятым киевским обывателем.
Осенью 1902 года я должен был поступить в приготовительный класс первой киевской гимназии. С детства я был равнодушен ко всей форменной одежде, кроме морской. И когда впервые надел длинные брюки и гимназическую курточку, я стал для себя чужим мальчиком с тяжелой фуражкой на голове. У всех моих товарищей, учеников приготовительного класса, всегда торчали из-под фуражек оттопыренные уши. Когда они снимали фуражку, уши у них делались обыкновенными. Но стоило надеть фуражку, как уши тотчас оттопыривались. Мне купили еще ранец, пенал, тетради в клетку, и мама позвала меня в гимназию. Когда мы дошли до Николаевского сквера, и я увидел сквозь его зелень желтое здание гимназии, я заплакал. Мама сняла с меня фуражку и вытерла слезы душистым платком.
Еще одного несчастного Кишонка.
Кишонок, как тебя зовут?
Эй, Кишонок!
Так я вступил в беспокойное и беспомощное общество приготовишек, или, как их презрительно звали, старые гимназисты, в общество Кишат. Кишатами нас прозвали за то, что мы, маленькие и юркие, кишели и путались у всех взрослых под ногами.
Тишина, полная тишина. Однажды лебедь, рак, да щука. Ну-ка, новичок, достань тетрадь и пиши. И не засматривайся по сторонам, если не хочешь остаться без обеда. Однажды лебедь, рак, да щука.
Я достал тетрадку и начал писать. Слеза капнула на промокашку. Я долго еще не мог вздохнуть всей грудью. Я, должно быть, понял, что окончено детство, что теперь я должен трудиться, и что труд мой будет горек и долг, и совсем не будет похож на те спокойные дни, какие я проводил у себя дома. Так начались гимназические годы.
Это вода из реки Нил.
Я сам набирал ее около Каира. А это вода из реки Лимпопо. Мне привез ее в подарок мой бывший ученик.
На столе в классе стояли залитые сургучом бутылки с желтоватой водой. Пробовать воду учитель географии Черпунов не позволял. Низенький, с длинной до колен седой бородой и узкими глазами, Черпунов напоминал колдуна. Недаром и прозвище у него было Черномор.